Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, мы сегодня продолжим наше рассуждение на книгу «Первое послание Коринфянам». Несколько слов я недолго только напомню. Общая позиция такова. Мы много говорили о том, что в церкви, которую Павел основал, после того, как он уехал, развилось некоторое лжеучение под действием лжеучителей, а в церкви сформировалось понятие ложной духовности, по которой на основании знаний, мудрости, красноречия, одаренности богатой, своего богатства, коринфяне стали считать, что они духовные, достигшие, а Павла, по всей вероятности, они рассматривали на ступень ниже. Павел, как их основатель, обращается к ним и говорит, что при всем вашем желании я не мог говорить с вами как с духовными, потому что духовность, она начинается с другого. И духовность, реальная духовность, начинается не с того, что вы знаете, не с того, что философы могут рассказать вам, но духовность начинается с того, что через Евангелие открыт духовный мир, и точнее тайна Божьего Духа, что было внутри его, вот это самое главное, не вообще рассуждать абстрактно. И что Бог думал о нас, это открыто в Евангелии, что Он настолько полюбил нас, что Он отдал Сына Своего Единорода, чтобы всякий мог иметь жизнь вечную. Говорит, Евангелие – это начало духовности. Через Евангелие мы входим в духовный мир. Поэтому Павел с точки зрения Евангелия, он анализирует все практические вопросы, в том числе и один из вопросов, который мы обсуждали в прошлый раз. В частности, духовность проявляется в практических вопросах. И в частности, мы говорили в прошлый раз о том, что о духовности и лидерах церкви. Как духовный человек относится к лидерам церкви? И по сути он говорит, если бы вы были духовны, вы несколько по-другому относились к лидерам церкви. Вот некоторые фразы, которые помогут нам возобновить в памяти то, что мы проходили два урока о духовности и лидере церкви. Вот они. Первое. Духовный рассуждает духовно о своих лидерах. И мы говорим, я не мог с вами говорить как с духовным, потому что вы рассуждаете неправильно. Духовный определяется не потому, что строит его лидер, но потому, что он сам строит. Помните, мы говорили, опасность в том, что мы можем увлечься рассуждением о том, как неправильно лидеры строят. И от того, что мы понимаем, что кто-то делает неправильно, мы можем думать себя, что мы правильны, мы в правильном положении. Павел рассуждает об этом, дает им правильное понимание лидера, а потом говорит, в конечном итоге важно не то, что лидер строит. Духовность определяется в том, что я лично строю. И мы также говорили, золото, сено, соломы, а от того, насколько, что бы мы ни делали, мы что-то делаем. Вот если от того, насколько мы любим то, что мы делаем, мы будем вкладывать определенные средства. Дальше мы говорили о том, что строим-то мы что? Почему золото, драгоценные камни, серебро? Потому что строим мы храм. И дальше он говорит, что духовный человек, что бы он ни делал, рассуждает о лидерах, высказывает свое мнение, он помнит о храме. Потому что когда мы что-то делаем или когда мы ничего не делаем, когда мы говорим или не говорим, все это определенным образом влияет на то, строим мы храм или разрушаем. Духовный человек рассуждает об этом, он соразмеряет духовное с духовным, он рассуждает о храме. Повреждает он храм или строит? И это очень, мне кажется, тот серьезный урок, который мы всегда должны помнить. В любой дискуссии, в любом вопросе мы не должны увлечься, что вопрос сам по себе настолько важен, что мы можем терять самообладание, что мы можем говорить оскорбительно, вызывающе, довольно так эмоционально, неуважительно. Может создаться ситуация, при которой нам кажется, что это оправдано наше поведение. Но Павел говорит, духовный человек при этом думает, что в это время происходит с храмом. И это важный момент, которым духовный человек думает. В конечном итоге духовный знает, что он не чей, он Божий. Вот эти расхождения «я Павлов, я Аполлос», как будто это поднимало их в их своих глазах. А Павел говорит, о чем вы рассуждаете? Они только служители. О чем вы рассуждаете? Рассуждайте духовно. Одна церковь, все эти лидеры, они ваши. Они все ваши. Поэтому думайте о том, что все они были ваши, но в конечном итоге вы не их. Вы Божьи, вы Христовы, а Христос Божий. Вы принадлежите тому, кто заплатил за вас такую большую цену. Духовный человек рассуждает таким образом, что он Божий. И прежде всего он переживает о том, как угодить Богу. Его достоинство определяется не тем, за каким он лидером следует, а тем, кто его купил и кто его Господь. Хвалящийся, хвались Господом. Говорит, духовный человек рассуждает об этих вещах. А Павел как бы делает два заключения. В 4 главе он как бы повторяет то же самое, только с несколько другой перспективы. И он говорит еще раз, духовный имеет должное понимание места и назначения служителя в церкви. Духовный имеет должное понимание о самом себе. В предыдущем это можно сказать, что духовный думает о том, что он лично делает. Он рассуждает о своем служении. Здесь он повторяет только несколько другими словами. Духовный подражает верности своих лидеров. И Павел там, если вы помните, мы в прошлый раз не могли подробно, и, наверное, мы уже сегодня не будем это делать, если только вопросы возникнут. Павел говорит в этой главе о том, что его гонят, его презирают, его над ним издеваются. А они, говорит, мы стали как сор, как зрелищ, как люди, приговоренные к смерти. Но, говорит, при этом, но он продолжает свое служение. Говорит, я верен в своем служении. Он продолжает делать то, что он делает. И в этом, собственно, духовность. Духовность не в том, чтобы мы правильно понимаем, но в том, что, несмотря ни на что, мы продолжаем служение. И говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот это качество, что Павел мог продолжать свое служение достоинством, несмотря ни на что, это очень высокая марка определения духовности в Павле. И это очень трудно подражать этому, потому что мы знаем свои слабости. Ну, простое дело, что бы мы, например, в церкви не делали. Стоит кому что-то сказать, и у нас настроение сразу опускается. Еще кто-то что-то сказал, да, что я должен делать? Что я должен ими угождать? И служение закончилось. Мы очень быстро останавливаемся. Коринфяне, которые считали себя духовными, Павел говорит, посмотрите, что со мной делают, как со мной, я все время под горку, против ветра, все против меня. Казалось бы, Господь оставил меня, меня избивает, меня гонит, я в голоде, я в преследовании, я в оскорблении, но я продолжаю служение мое. Духовный продолжает служение, веренное ему Господу, невзирая ни на что. Это все в контексте отношения к лидерам. Сегодняшняя тема – это тема «Духовность и тело». Эта тема, мы берем текст, это 5-6 глава «Духовность и тело». Сейчас вы поймете, почему я ее так, собственно, назвал. Еще раз табличку, которую мы всегда проходим. Начало Павел рассуждает, что духовность начинается с проповеди распятого Христа, в котором проявлена Божья сила и Божья премудрость. Понимая претензию коринфян, чтобы их называли духовными, Павел, я не мог с вами говорить, почему? Потому что с точки зрения Евангелия вы еще скорее плотские, чем духовные. И с точки зрения Евангелия он анализирует шаг за шагом. 3-4 глава «Духовность и лидеры церкви», 5-6 «Духовность и тело», 7 глава «Духовность и интимные отношения», 4 глава «Духовность и свобода», 8-10 глава, и затем «Духовность и традиции», 11 глава, «Духовность и дары Духа», 12-14 глава, и «Духовность воскресения тела», 15-16 глава. И все это составляет, в общем-то, одно послание. И оно пронизано. Все эти вопросы он рассматривает с точки зрения Евангелия. Он с этого начинает, и на этом он заканчивает. В 15 главе, когда мы будем говорить о духовности и воскресении тела, в 15 главе он говорит, напоминаю вам Евангелие. То есть Павел с этого начал, на основании этого анализирует духовность коринфян и вообще в целом духовность, и он на этом заканчивает. Другими словами, Павел говорит, духовность Евангелия начинается, она в нем заканчивается, развивается, и она в нем завершается. Евангелие – это что-то очень простое, но это очень что-то очень глубокое, неисчерпаемое. Это начало и конец. Это откровение любви Божьей. Итак, сегодня духовность и тело. В этой, если мы сейчас прочитаем эти две главы, 5-6, отличительная особенность этих глав, что Павел как бы делает вызов коринфянам. Он повторяет эти фразы. Вы помните, когда он говорит о мудрости, о знании, о премудрости, многократно повторяется это слово. Здесь в этих главах он как бы делает вызов. Вы считаете, что вы духовные, вы считаете, что вы достигшие, вы считаете, что вы имеете мудрость и знание, у вас есть особый логос, особое откровение, ключ к пониманию тайн. Посмотрите на это. То неужели вы недостойны судить маловажные дела? Вы так далеко взобрались, вы уже как ангелы. Неужели вы недостойны судить маловажные дела? Неужели между вас нет ни одного разумного? И в 5 главе говорит, неужели не знаете, что малая закваска квасит все тело? Или не знаете, что неправедный Царство Божье не наследует? Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христова? Вы так много знаете, и вы не знаете этого? Или не знаете, что совокупляющие с блудницей становится одно тело с ней, ибо сказано, два будут одна плоть? Вы так много знаете.
Вы имеете претензию, что вы духовные, достигшие абсолютного знания, вы уже достигшие. Неужели вы простых вещей таких не знаете? Вы знаете, это как укор и нам. Мы рассуждаем о высоких иногда материях. Но и да, в жизни мы сталкиваемся, что мы делаем ошибки в элементарных вещах. И Павел может, если мы займем подобную позицию, может сказать, неужели вы все это знаете? Он говорит, этого вы не знаете, этого не знаете. А жизнь показывает так, как будто бы, да, знаем мы. Но жизнь показывает, как будто бы мы не знаем. Итак, давайте мы перейдем к тексту. Если взять пятую и шестую главы, можно все содержание, оно разбито как бы на четыре основных части. Мы помним начало Павла. Я не мог с вами говорить, братья, как с духовным. Вот почему. Ну вот, например, посмотрите. Им часто обращают внимание на то, что в 5 главе 13 стиха говорится о весьма таком странном браке, который имел кто-то из верующих в церкви. И он говорит, у вас нечем хвалиться, хотя у вас есть то, чего нет у язычников. 6 глава, 1, 11 стих. Неужели среди вас нет никого разумного, чтобы вы судитесь у язычников? Речь идет о суде у язычников, что верующие люди пошли на суд к язычникам. И он говорит, неужели среди вас нет ни одного разумного? Вы же духовные, вы же умные. Неужели среди всех вас, таких духовных, нет ни одного разумного, что вы пошли к язычникам, которые явно не духовные по вашему же по определению? В 3 главе и дальше в 6, 12, 14 он говорит интересную фразу, мы специально о ней будем говорить. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто-то не обладает мной». И потом в 15 стихе и 20 стихе он возвращается опять к телу. «Прославляйте Бога в телах и душах ваших». Вот обратите внимание, что в первой части вот здесь он говорит о теле. Здесь он о блуде говорит, об этом браке странном. Потом он говорит о суде у язычников. Потом он говорит о свободе. И потом в конце он возвращается опять к телу. Как он располагает материал, что он сначала о теле, потом говорит о суде у язычников, потом он опять возвращается к рассуждению о теле. И это тогда собирается как бы в один блок. Духовность и тело, или отношение духовных людей к телу своему. Что-то он хочет сказать по отношению, как духовный человек относится к собственному телу. Мы сейчас подробно об этом поговорим. А пока просто общее представление. Позвольте мне, я открою текст библейский, чтобы было видно. Пятая глава начинается с того, что Павел говорит, есть верный слух, то у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я отсутствую телом, но присутствую у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавший такое дело. В собрании вашем, во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваской пророка и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Павел начинает с того, что до него дошел слух. Но он говорит, есть верный слух. Прежде чем он стал об этом говорить, он проверил то, что он услышал. В отличие от некоторых верующих, мы очень легко пускаем слух. Павел в данном случае есть верный слух. Он что-то услышал, он уточнил, и он обращается к людям, о которых услышал, и говорит, я проверил, что у вас есть блудодеяние, и при том такое блудеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто имеет жену отца своего, а вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды ваш, сделав все такое дело. Братья и сестры, теперь я много говорил. Скажите, в чем, собственно, проблема? Что церковь возгордилась вместо того, чтобы плакать. А скажите, а как это могло произойти? Кто-то в себе в жены взял жену отца своего. Что имеется в виду? Как это может быть? Ну что, верующие люди не понимают, что это такое? Ну что, это надо объяснять, что человек не знал, что он делает? Что здесь произошло? Что у вас какое-то представление о том, есть, что здесь происходит? Почему эти люди это делают? Есть какие-то... Да, пожалуйста. Духовная болезнь в чем? Так, общий ответ такой, что был в церкви человек, который был неверующий, не знал Бога, он это сделал. Так можно сказать, так? Братья и сестры, надо учитывать вот какую вещь. Оно нас шокирует. В нашем понятии, а это не произошло в нашем контексте. Поэтому мы кажется, как человек мог это сделать? И мы немедленно можем сказать, и оно вполне оправдано, что это только неверующий человек может сделать. Да, но надо иметь в виду, о ком идет речь. Речь идет о язычниках, которых вообще понятия о непорочности не было. Они удовлетворяли свои страсти, свои побуждения там, где они хотели и как они хотели. Поэтому воздержание, как таковое, оно не рассматривалось в языческом мире этого периода как некая заслуга. И вообще, если мы говорили о гностиках, которые смешали греческую философию и христианство, и они утверждали, что тело – это тюрьма, и нужно от тела освободиться. Прежде, в прошлый раз мы говорили о том, что из-за того, что стали рассматривать тело как тюрьма духа, тело, поэтому было две линии развилось в гностицизме, о том, что одна линия, что поэтому надо делать, что хочешь, как говорится, клин клином вышибать. Поэтому царство тело, плоть и кровь Царства Божьего не наследует, поэтому путь тела греши что угодно, что делает. Потому что главное, чтобы дух был на правильном положении. И другая часть, другая крайность в гностицизме была, это крайний аскетизм. Что поскольку мы в тюрьме, поэтому мы не должны делать вообще ничего, что тело хочет. Поэтому надо тело запречь настолько, обуздать его, чтобы оно вообще самые элементарные потребности тела не удовлетворять. И это уже в учении самого гностиков. Но у греков к этому времени, в римлян, уже формировалось не только как только у гностиков, у них общее формировалось пренебрежительное отношение к телу. Пренебрежительное понимание о том, что в теле происходит, это не так важно. Главное то, что происходит в духе. 14 римских императоров из 15 были гомосексуалистами, как говорит история. И я не буду подробно, неприлично подробностей. В это время, когда писал Павел, в это время находился в Риме Нерон. Император Нерон, который вместо жены какого-то мальчика откуда-то привез. То есть в этом контексте нетрудно представить себе вот этот островок людей, который начинает говорить, что достоинство в воздержании, что есть другой взгляд на жизнь. То вот окружение вот этого всего разложения формируется церковь, и ей надо устоять. Но при всем при том, Павел здесь замечает, обратите внимание, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. И было при всем при этом, все же язычники сохраняли, что на жене отца жениться не должно. И речь не идет в нашем понимании, поскольку было много жен, и это не мать его. И вполне возможно, что отец уже умер. Кто-то взял жену бывшую, вполне возможно, что отца уже не было. Он взял жену своего отца. Вполне возможно, что были определенные соображения, снисхождение, сожаление и многое другое. Как бы то ни было. И с этой точки зрения, если гностик говорит, что нету, Павел говорил о том, что нет во Христе ни мужского пола, ни женского, если они уже как духовные достигли, для них же эти законы не писаны, вполне возможно, что они, а при чем здесь это? Ну, можно так рассуждать по-человечески. Бедная женщина осталась одна. А почему бы ее не пожалеть? А почему тебе не сделать, не пойти ей навстречу? А что в этом плохого? А мы духовные люди, и для нас никакие. Причем здесь эти традиции? Какая разница? Какая разница? Это или другая, или третья? А в данном случае конкретная женщина, которая какое-то отношение имеет к нашей семье. Это можно объяснить как угодно. Такое впечатление, что кто-то додумался в своей свободе понимания, в своем таком либеральном отношении, что он духовный и он собственно, закон. Если те, которые были Христовы, а я Христов, мне вообще никакие законы не писаны, то вполне возможно, что это кто-то сделал, и причем с убеждением. За этим стояло не просто невежество. Вполне возможно, что состояло самое элементарное лжеучение, которое запутало человека. И человек делал это, и он считал, что надо делать правильно. Подобное тому, как кто-то пришел просить жену Давида. Помните, там такая история была? Ветхий Завет запрещал такие браки. Но кому-то пришло в голову взять жену Давида. А ему в старости жена у него была совсем молодая. Вот пришла ему такая в голову идея. Столько девушек вокруг. Ну обязательно свет клином, как говорится, сошелся на этой конкретной девушке. Вы помните, чем закончилась эта история этого человека? Он умер. В данном случае не важно, в общем-то, по какой причине этот человек сделал. И Павел не идет в детали. Павел не идет в детали того, как этот человек сделал. Павла больше возмущает другой. Павел озадачен совершенно другим. Чем озадачен Павел, братья и сестры? Обратите внимание на текст. Что церковь согласилась. Говорит, вместо того, чтобы плакать, а один комментатор пишет, что слово «плакать» здесь употребляется, это то слово, которое употребляют на похоронах. Оплакивать покойника. То есть это та ситуация, что если в вашей церкви это происходит, вы должны были оплакать, вы должны плакать и вы должны скорбеть о том, что кому-то пришло, могло прийти в голову, что это возможно. Вы должны сокрушаться, а вместо этого вы возгордились. Вполне возможно, что пораженная церковь лжеучением думала, что это признак того, что они поднялись на особую духовную ступень понимания. Вот, кстати, в Америке, я думал, мне когда-то казалось эти слова, я вообще не понимал, что они значат. Я когда читал за эту историю, в юности моей историю о Содоме и Гоморре, когда говорит, выведи их к нам, мы познаем их, думаю, что они имеют в виду? Они познакомиться с ними хотят. Я не понимал. Мы жили в таком мире, который об этом никто ничего не говорил. Сейчас у нас есть англиканская, кажется, церковь, да? Она разделена на двое, потому что появился архиепископ-гомосексуалист. И большая часть людей поддержала. Их надо пожалеть, к ним надо снизойти. И когда они разговаривают, они таким высокопарным языком разговаривают. Есть такой, здесь недалеко у американских баптистов, Evergreen Region, который, а почему бы нет, нужно найти, идти навстречу этим несчастным. Когда они разговаривают об этом, они не говорят как о чем-то плохом, они говорят с гордостью, как достигшие более высокого просвещения. Они не говорят, стесняясь, заикаясь, нам неудобно. Они это говорят свысока, уверенно, с гордостью. Когда человек запутывается, он может эти глупости делать. Такое впечатление, что в этой церкви сложилось это понятие, что это нормально. И Павел говорит, это ненормально. И самое страшное, что реакция церкви, или точнее отсутствие таковой. Павел говорит, что нужно действовать. Когда грех в какой-то форме проникает в церковь, нужно на него реагировать раньше. Когда он доходит до такой степени, уже трудно на него реагировать. Но если не реагировать, самое страшное даже не в самом грехе, который произошел. Самое страшное, что сама церковь никак не отреагировала. У них уже как бы этот иммунитет был поражен. Лжеучение поражило иммунитет, и они никак не реагируют. И Павел говорит, а я считаю, что нужно действовать. Это тот случай, когда нужно действовать. И он говорит, что такого человека нужно предать сатане во изнемождение плоти. Предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Кстати, братья и сестры, кто понимает, что такое предать сатане во измождение плоти? Это болезни предать, проклясть человека. Но это не совсем проклясть. Это предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Здесь явно не человека не поразить, а имейте в виду его все-таки вылечить, остановить. Значит, в Священном Писании идут в мере наказания. Сначала идет замечание, потом по Писанию идет предание сатане, а потом отлучение. Ну, смотрите, что произошло в нашей традиции. Слово «отлучение», да будет «отлучен», это слово «анафема». Это слово произошло из того, что то, что посвящалось Богу, и то, что не могло быть взято назад. Это чисто языческое даже понятие было. То, что отдано Богу, а потом из этого, получается, предано заклятию «отделено». Оно не может быть, и если уже теперешним языком говорит, отлучение – это предание за проклятию, анафеме. После отлучения человека невозможно восстановить в том смысле, как оно в Священном Писании используется. Но в реальной жизни, потому как наша жизнь развивалась, в церквах мы используем замечание и отлучение. Но отлучение мы его не используем в том значении, как оно по терминологии. Потому что слово «отлучение» в греческом вы можете проверить, и я могу показать, если кого интересует, да я даже сейчас могу показать эту часть. Я сам хотел бы быть отлучен за Христа, например, одно слово использует Павел. Там употребляется слово «анафема», греческое слово, то есть «предать анафеме». Но мы его не употребляем в этом значении. Мы употребляем отлучение в значении «предания сатане». То есть мы человека снимаем, когда мы отлучаем человека, мы снимаем с него благословение, ограду церкви, и мы как бы он оказывается за станом. И он тогда открыт для поражения сатаны. Наши молитвы, благословение церкви, то он оказывается там, пока он не осознает свой грех и не вернет. И потом, когда он осознает, мы его возвращаем назад. Если мы использовали отлучение в значении его анафеме или проклятия, мы не имели права вернуть его. Поэтому, когда вы слышите, православная церковь или католическая использовала анафему или отлучение, это навсегда. Это до пришествия. Мы используем замечание и отлучение в смысле предания сатане. Мне иногда кажется, что то, что мы укладываем в наше отлучение, это как раз то, что имеет в виду Павел здесь. Предать сатане. Ну, может быть, к этой фразе уже слишком привыкли. Она уже отлучили, ну что, похожу, потом покаюсь, опять примут меня. Если в том виде, как она звучит в Священном Писании, она звучит более серьезно, потому что она сразу определяет, что это значит. Предание сатане. Поэтому наше отлучение, по сути, это и есть предание сатане. С тем, чтобы человек, оказавшись вне ограды, вне защиты, осознал, покаялся и вернулся. Я не думаю эту традицию менять, но я хотел бы, чтобы мы понимали, что мы делаем. Мы используем в своем отлучении предание сатане. В значении предания сатане. А отлучение мы вообще не используем, как таковое, в смысле проклятия, предателя и анафемы. Не хватает у нас смелости кого-то отлучить до пришествия Христова. Я не помню, есть такие случаи, кого-то предавали анафеме до пришествия, как это Писание говорит? Братья и сестры, у нас есть понимание этого вопроса, о чем мы говорим, да? Просто наша традиция уже такая, и сейчас ломать эту традицию, это создать больше болезней, чем построить. Ну, сказать, что это такое, там уже сатане предают, как пойдет оно дальше. Если даже мы решили, давайте мы с следующего дня мы будем устав запишем, мы не будем отлучение, предание сатане и замечание, предание сатане и отлучение. Вы увидите, как люди сразу это разнесут. Они это повернут, раскрутят, это будет выглядеть довольно страшно, когда оно вернется к нам. Но хотя бы мы должны понимать, что мы делаем. Павел говорит, что в этой ситуации нужно действовать. Самое страшное, что он видит, бездуховная позиция церкви. Грехи происходят в том или ином виде. Но церковь должна реагировать. Но когда церковь постепенно привыкает к этому и не реагирует, в этом опасность, когда церковь не реагирует. И когда заходит она дольше, я знаю конкретные церкви, когда уже сейчас доходит до определенного уровня, надо кого-то наказать, а все родственники против. И как ты его накажешь? Церковь разделится. И у нас должно быть понимание, что церковная дисциплина, она предлагается не с тем, чтобы человека уничтожить, оскорбить, но с тем, чтобы его остановить, чтобы он не погиб. Я думаю, что в нашей церкви должно формироваться так, что когда что-то происходит, и мы находим это грехом и хотим дисциплинировать, родственники должны первые говорить о том, что мы поддерживаем это решение. Потому что это во благо. Ничего не делать, это хуже. И Павел говорит, нечего вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос закланный за нас. Здесь Павел упоминает, говорит о закваске. А традиция была такая, что когда хлеб начинали печь, каждый раз, когда первый хлеб сделали, и потом остатки, когда он скисал, остатки хлеба, использовали для того, чтобы использовать его как закваску для следующего хлеба. И так оно шло через весь год. В конце года, по еврейской традиции, нужно было пройти, специальная процедура была, уничтожить все квасное. И начиналось все с самого начала. Павел использует этот символ и говорит, что мы теперь бесквасные. Закваска придает определенный вкус, определенную структуру хлебу. Мы, говорит, бесквасные, у нас нет этого прошлого, мы сейчас очищены, и наша, по сути, закваска, или сказать, Пасха наша, Христос, это тот, который придает нам структуру, вкус, направленность. И мы позже вернемся в следующем вопросе. Совершенно очевидно, о чем здесь Павел говорит. У вас, конечно, есть то, чего у язычников нет, но вам нечем похвалиться. Вы хотите, чтобы вы были духовные, но вы реагируете на то, что произошло в вашей церкви, как недуховные или бездуховные плотские люди. Вам нечем хвалиться. Итак, по отношению к тому, что человек сделал, реакция или отсутствие таковой показывает, что церковь Коринфская явно была не на духовном уровне. Но, честно говоря, оно должно быть так, что когда это происходит, человека надо, и он имел в виду, что он внутри церкви, и человека изолировать после отлучения, мы даже это не делаем. Человека отлучают, ну, он поздоровался, мы ему рассказываем, беседуем с ним, ну, чтобы поддержать брата или сестру. А имеется в виду, если, смотри, когда человека отлучают, его лишают общения. Это как раз единственный случай, когда мы в праве не общаться ни в какой форме. Как раз чтобы устыдить, чтобы человек остановился. Это как символически подчеркнуть, что мы делаем. Но мы, естественно, мы не идем так далеко, отлучили, а потом брата обнимаем. Ну, говорит, я его не приветствую, я с ним здороваюсь. Что, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или долгослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться. То есть он отделяет. Люди, которые живут в мире, они нуждаются в Евангелии. Когда это в церкви происходит, с тем, чтобы человека вылечить, это мира применяется. Это не то, что другой стандарт, это единственный стандарт. В мире они Бога не знают, поэтому для них Евангелие несется. А здесь в церкви это говорится о болезни, речь идет о том, чтобы вылечить болезнь. Так, давайте мы пойдем к следующей главе, мы потом ее объединим вместе. В следующей главе Павел начинает разговор о другом, казалось бы. Как будто он поговорил о теле, о том, что и главная проблема, именно проблема в том, что кто-то это сделал, но не в этом самое страшное. Самое страшное в реакции церкви. Или точнее, что церковь никак не прореагировала, или даже по-другому, она гордится, что они настолько возвышенные, что они и это могут вместить. Какая разница? Так как вот примеры, которые происходят на наших глазах сейчас. Люди делают глупости, и при этом причем грех творят, и этим гордятся. Следующий вопрос, как будто бы совершенно другой вопрос. Павел здесь говорит о другом, обращает внимание. Вы духовные. Следующий вопрос, он поднимает другой вопрос. Потом он опять вернется к телу. Сейчас он говорит о другом вопросе. Смотрите, как смеет кто у вас, имея дело с другими, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что вы будете судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьбами ничего не значащих в церкви. К стыду вашим говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. Это уже унизительно, весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете притом у братьев. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божие не наследуют. И таковы были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа, Духом Бога нашего. Все мне позволительно. Начинается новый вопрос. Итак, давайте вернемся к этому. Он обращает внимание Коринфян на факт, который происходит в жизни. Коринфяне отделили свою практическую жизнь от их духовности. Они в духе где-то, а что происходит в плоти, не так важно. Следующий вопрос, на который случай, который он обращает внимание на их практику, то, что у них есть практика ходить судиться к неверующим. И при чем здесь духовность? Давайте сейчас немножко порассуждаем об этом. Ну, у иудеев вообще не было практики, духовной практики ходить в мирские суды. Евреи больше считали, иудеи считали, что рассмотрение конфликта – это вопрос семейный. Это надо внутри решить, в общине, в синагоге, но он не должен доходить до светских властей. У язычников была другая практика. Они привыкли к этому, чтобы ходить в суд. Любой вопрос они идут в суд решать. И так как решали в судах, мы знаем, вот сейчас как организованы суды, смотрите, в мире. Мы так как будто не научены этому. Там все процедура, адвокаты, я знаю, недавно было в одной церкви, рассматривали. Пока братья и сестры решали, пока адвокаты не взяли, все сразу решилось очень быстро. В определенном смысле в этой системе есть свои преимущества. Язычники привыкли к этой системе. В частности, известна система Афин, которая рядом была с Коринфом. Записи остались, как это делалось. Но обычно греки, они делали следующим образом. Когда у них возникал какой-то спор, какое-то несогласие, они выбирали себе арбитров. Один выбирал другой. И потом третьего, которого должны оба выбрать. Тот и другой, он должен быть такой беспристрастный, такой вот объективный судья. И тогда арбитры представляли этих двух, и судья, это назывался Третейский суд. На этом суде решались конфликты. Когда возникал конфликт, они находили арбитра, находили судью вместе, и решался вопрос. Если вопрос не решался, он передавался дальше, так называемый суд 40. Суд 40 в качестве общественного арбитра выступали все афиняне в возрасте старше 60 лет. Поэтому избиралось 40 человек, которые рассматривали этот вопрос. Никто из афинян или римских граждан не имел права отказаться от этого. То есть могли любого выбрать, и он должен был в этих 40 решать этот конфликт. Если конфликт не решался на уровне 40, он переходил дальше, где был суд 401 присяжный собирал. Это афиняне от 30 лет и выше. Они решали вопрос. Но этим судом они решали, если предыдущим судом они решали до 50 фунтов стерлингов, то дальше имение, то дальше от 50 и выше решались на этом суде. А были еще суды 1000 человек, там сколько еще, другие присяжные, числом присяжных от 1000 до 6000 афинских граждан в возрасте от 30 лет. То есть, по сути, все афиняне рано или поздно, это то, что сейчас в Америке делают, присылают вам повесточку, и вы должны идти туда, в жюри, один из 12 быть. Там несколько система была более громоздкая. Это 40, 401, 3000, 6000, 1000. Поэтому все афиняне, поскольку вопросов было много, они проходили через этот курс. И они все отчасти были лоерами, в том смысле, что они участвовали, они понимали процедуру. И вот эти люди оказались в церкви опытом, как решать конфликты. И вот какой-то здесь Павел не пишет, в чем суть конфликта. Павел не обращает внимания, ну а вот все-таки вы правильно решили, вот был такой вопрос или такой вопрос, вы правильно решили. Он даже не идет в суть конфликта, он идет, обращает внимание на сам факт, что вы пошли судиться с неверующими. По всей вероятности, большинство было язычников по предыдущей практике, это как прежняя закваска, а она осталась с ними. Любой вопрос между братьями возникал, и они сразу в суд, потому что они знали, что этот суд хорошо работает. Вполне возможно, что они не уважали друг друга настолько, чтобы довериться братьям решить их вопрос. И, в общем-то, на человеческую логику это, в общем-то, неплохой подход, неплохое решение. Действительно, наверное, в суде решали лучше. И, конечно, когда мы обратимся в суд, там быстрее решат нас конфликт. Но Павел здесь обращает внимание на одну деталь. На важный факт о том, как духовный человек должен себя вести. Вы помните, что мы говорили, а духовный соразмеряет духовное с духовным. В чем здесь проблема? Братья и сестры, в чем проблему видит Павел? Он не говорит о самом конфликте, в чем проблема? Кто-то видит эту проблему, в чем проблема? Что они не решили в церкви, а пошли в суд. Катя, а ну что тут такого? А вот что здесь такого? Павел обращает внимание, вот что. Он обращает внимание, что эти люди считали себя духовными. Но в решении вопросов практических они мыслили как мирские люди. Они обращались к людям, которые представляли никакой ценности или важности в церкви не представляли. Они могли сказать, ну они же профессионалы. А Павел говорит, духовный соразмеряет с духовным. Церкви это вам, вот таким, как вы есть, такие непрофессионалы, как вы есть, вам однажды предстоит судить мир. Павел обращает на тайну, которая открыта ему духом. Как духовный человек, он думает о духовной реальности. Из этой духовной реальности он говорит, вы оскорбляете достоинство церкви. Если вам надлежит вот таким непрофессионалам судить мир, ангелы представят не сохранившие достоинства, они предстанут перед вами на суд, и вы будете выносить им приговор. Вам надлежит это дело, то тем более вопросы менее важные, вы должны найти в себе мудрости решить. Он говорит, а может мы не решим. Так лучше остаться обиженным, Павел здесь говорит. Духовный человек понимает, что если нам предстоит судить мир, то почему мы пошли к тем, которые вообще никакой духовной ценности с этой точки зрения не представляют? Даже если мы не можем решить, а лучше вам остаться обиженным, чем оскорблять достоинство церкви. Духовный соразмеряет духовное с духовным. Конечно, он не прав. И мы не можем решить это в церкви. Может быть, так вопрос. Но если я пойду в мир судиться, этим самым я достоинство церкви свое собственное занижаю. Лучше найти внутри, если дошло до этого, внутри церкви найти и решить. Павел говорит, духовный рассуждает по этих вещах. Хотя само по себе, ну что тут страшного? У них была традиция, они знали, как это делается. А Павел говорит, духовный думает об этих вещах. Теперь вы другие. Через Евангелие вы вошли в новую реальность. Вы теперь члены церкви. Вы не можете рассуждать просто, как будто вы часть этого мира. И Павел говорит первое, что они исходили из духовной реальности, что однажды будут судить мир. А они не исходили из этого. Они не рассуждали о более духовной реальности. То есть они о тех вопросах, что им мир судить, ангелов судить, что на них Бог возлагает такую высокую ответственность, они об этом не рассуждали. И поэтому их маловажные вопросы поднялись на такую высоту. Они считали, что это вопросы настолько важные. Почему? Духовный рассуждает о духовном. Они не рассуждали о духовном, и поэтому вопросы, которые возникли, это было конец света для них. Их надо было в суд нести. Двое детей, которые дерутся за одну и ту же игрушку. И обычная игрушка, если это мальчики, обычно им покупают такие же самые игрушки. Потому что как только разные игрушки, все время драка. Но они умудряются взять, есть две игрушки, они умудряются одну из них взять и драться за нее. Почему? Потому что они дети. Они не рассуждают о другом. И в данном случае они поступают как плотские. Не рассуждают о духовном, и поэтому они не способны. Для них это проблема. Вот смотрите на этих детей. Вот возьми игрушку, а они дерутся. Слезы какие! Плачут. Это, кажется, конец света. Жизнь остановилась. То есть они настолько всерьез, потому что у них серьезнее вопросов нет. Здесь Павел говорит, поскольку они не рассуждают о духовной реальности, о том, что им надлежит судить мир и ангелов, они опустились на уровень, что вопрос, который возник, что они там бы не поделили? Там они особенно много было богатых, но они нашли нужным идти в мир судиться. Не рассуждая о духовном, они унижали свое достоинство. Что Павел им говорит? Неужели среди вас не нашлось ни одного разумного? Братья мои дорогие, вы считаете, что вы духовные? Но сам факт, что вы идете в суд мирской судиться, говорит о том, что среди вас нет ни одного разумного. Где же эти духовные, которые достигли познания, которые уже живут как ангелы? Где же они? Если они не могут решить простые вопросы, где эти духовные, умные, философию знающие, красноречие, понимающие, самим Богом общаясь, где они? Если не могут решить простой вопрос. И здесь, не рассуждая о духовных вопросах, решая простой вопрос, тем самым эти люди унижали достоинство церкви, и они унижали свое собственное достоинство. И они действовали как люди бездуховные. Говорит, я не мог с вами, братья, говорить как с духовными, потому что как вы с друг другом поступаете, говорит о том, что вы явно не духовные. Потому что если бы вы были духовные, вы бы думали о духовном, о мире, об ангелах, вы будете их судить. Так тем более сейчас начинайте практиковаться в простых вопросах. Не получается, продолжайте практиковаться, но не оскорбляйте, не ужайте самих себя. Если вы не можете решить, останьтесь обиженными, но не торгуйте своим достоинством. В свое время вы вырастете до определенной высоты, что вы сможете эти вопросы решать. Я вообще сам не понимаю, как это мы будем ангелов судить. Вы это понимаете? Но мы, если не можем решить вопрос, то хотя бы не надо торговать своим достоинством. Бог доведет до этого уровня нас. Он преобразит нас, воскресит тело нас, у нас будет способность рассуждать об этих вещах. Но это то, во что мы верим, мы рассуждаем об этом, поэтому мы не должны допускать, чтобы простые вопросы выходили за рамки. И он дальше говорит, наличие чаш между вами унижает достоинство каждого всей церкви. Не обманывайтесь, неправедный Царство Божьего не наследует. И он перечисляет целый перечень грехов. Как бы вы себе ни говорили, какие вы там духовные, что вы автоматически сразу логос получили, вы уходите, ничего подобного. Через Евангелие открыта истина и говорит, что неправедные Царство Божьего не наследуют. Неважно, как вы объясняете, он говорит дальше. Не обманьтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царства Божьего не наследуют. Но таким были некоторые из вас. Но омылись, но освятились. Почему же вы тогда опять возвращаете? Вы омылись, освятились, и потом вы идете, что ваши вопросы решились те, которые еще не освящены, не омыты. Они еще там, а вы к ним идете за решением этого вопроса. Одно дело верить, что мы будем судить ангелов, одно дело, что мы будем судить мир. Одно дело верить, что мы церковь, тело Христа, что мы имеем ум Христов. Другое дело это воплощать на практике, когда мы решаем простейшие вопросы жизни. И здесь как раз показывает, на каком уровне наша вера, на каком уровне наша духовность. Итак, я думаю, достаточно я сказал со своей стороны, какие у вас вопросы по этому отделу? По этой, собственно, главе мы до какого текста здесь? До 11 стиха. У вас есть вопросы насчет этого? О лихаимцах, это которые обогащаются, и хищники. К этим словам, которые, одна у них цель есть наживая. Здесь употребляются слова, к определению этих греческих слова, которые определяют волков, определенный вид волков, который не хватает добычу. Или это же слово определяет, когда корабли в бою, там такие крючки бросали корабль с корабля и притягивали этот корабль, чтобы его уничтожили. Как употребляется вот это, как люди, которых цель наживая. Для них, братья и сестры, не существует понятия. У них во всем видят бизнес. Во всем они видят, как бы побольше взять. Как волки, как хищные, которые хватают. Это единственное, что у них есть. И что интересно, один комментатор есть, что лихаимцы и хищники, что только христианство может освободить верующих от этих пороков. Потому что по чисто материальным понятиям, ну, богаче быть, это неплохо. Но христианство идет дальше, оно не ходит просто в материальное, оно идет за пределы материального. Поэтому наше стремление быть богатым, если оно правильно поставлено, что мы уходим в вечность и думаем о духовном, и о том, чтобы богатеть у Бога, это уравновешивает одно с другим. Так же, как у нас есть такой принцип, то любить себя само по себе, любовь к себе, это не грех. Но не грех это только тогда, когда есть баланс. С другой стороны, люби себя, но таким же образом люби ближнего своего. Чем больше ты себя любишь, люби также ближнего. Вот эта любовь к ближнему уравновешивает любовь к самому себе. Если не будет любви к ближнему, тогда вот эта любовь к себе превратится в самолюбие. И здесь получается вот это нажива. Это страшная нажива, как чисто волчья, звериная, в таком смысле. Малакии. Что это значит Малакии? Малакии — это интересно. Хищники, и вот здесь еще об этих лихаимцах и хищниках. Там были хищники и грабители. Я уже это сказал, эту часть. Малакии. Слово «малака» с греческого означает мягкого, изнеженного, женоподобного человека, утратившего мужественность и живущего ради наслаждений тайными пороками. Можно сказать, что он погряз в роскоши и потерял всякую способность противиться пороку наслаждения. Здесь приводится из греческих легенд. Одиссей и его моряки прибыли на остров Цирлей, вышли на берег, где росли цветы лотоса. Человек, съевший такой цветок лотоса, обывал свой дом и своих любимых и желал жить вечно там, где был вечный полдень. Он все забывал. Но вот эта Малакия – это женоподобный, утративший мужественность. В общем, если мягко сказать, это мужчины, утратившие свою мужественность, которые продают себя за деньги. Это самое культурное, что я мог сказать. Проблема, смотрите, в чем? Можно так смягчить это сюда, что они не знали. Проблема в том, что иудеи знали, то по Ветхому Завету такие браки были запрещены. Как язычники, несмотря на то, что я уже сказал, то повторю, так как язычники, хотя у них не было понятия о непорочности, они удовлетворяли свои страсти везде как и где угодно и как угодно. Но как раз в этом даже закон языческий запрещал подобные браки. Поэтому коринфяне, которые были вовлечены в судопроизводство таким вот образом через жюри или как они там, они знали о порядке, что такие браки – это недопустимо. Поэтому тот, кто это в церкви делал, зная иудейскую традицию и зная языческую традицию, он должен был иметь какое-то духовное основание. Единственное, что я могу предположить, что лжеучение, которое проникло, каким-то образом поражало его понимание, что он считал, что теперь он выше еврейской традиции, языческой традиции, он теперь духовный. Каким-то образом человек себе объяснял так, что это было нормально. И как церковь реагировала, не потому, что им было все равно. Каким-то образом церковь верила, что это нормально, это признак духовности. Так же, как есть церкви, которые сейчас, та же самая англиканская церковь, которую избрали гомосексуалиста, поставили над всей церковью и считают, что это нормально, и они со слезами на глазах. С гордостью в голосе рассказывать, какой высоты они достигли. Они не стыдятся этого. То есть потому что происходит обольщение внутри. Я допускаю, что они знали то и другое, но из-за того, что они спокойно воспринимали, это результат обольщения лжеучением. Это самое правдоподобное. Но это принцип, тот же самый кодекс мы применяем своим детям. Дети на улице – это одно, дети собственные – это другое. Которые на улице, мы их не наказываем. А которые в своей семье, мы их наказываем, потому что это наши дети. Поэтому те, которые на улице, это одно отношение, а те, которые в церкви, другое отношение. Потому что это наше. Это наше тело. Только поэтому мы эти два стандарта все время имеем по отношению к этому. Отец, который не наказывает, это значит, его не родные дети. Вот принцип работы вот здесь вот такой. Злоречивый никто-то не знает. Это вообще святое состояние. Я рад этому, братья и сестры. Но злоречивые, злоречивые. Зло и речь, я говорю зло. То есть люди, я бы так сказал, есть люди, которые все время, что бы они ни объясняли, о чем бы они ни объясняли, они обязательно видят плохое. Они обязательно слышат, они обязательно собирают сплетни, и в основном они смакуют именно негативного плана люди. Я так себе понимаю, просто. Я не буду сейчас в греческий идти, можно объяснить это. Но это злоречивые люди, которые все время живут, распространяют, дышат тем, что они знают плохое о братьях. Я встречался с таким, а так вы знаете, вот они рассказывают. Так ты знаешь в этом семинаре, чем они там занимаются? А ты знаешь, как вот эти миссионеры, что они делают? А ты знаешь, что эти пастора, как я... Причем, а ты знаешь? Не знаю. А откуда ты сюда? Ну вот говорят, кто говорит? А он конкретно не может назвать никого. Но у него твердое убеждение, что он теперь, я конкретно человека знаю здесь в Америке. Он же церковь не сдает, потому что церковь посылает на миссию. А миссионеры живут там за их деньги, роскошествуют. А они просто богатеют. И пастора растрачивают, растрандрируют. Откуда ты все это взял? Кто тебе сказал? У него нет информации. Ему нравится это. И он другим рассказывает. Есть разные формы. Я так понимаю просто. Но с другой стороны, если мы не понимаем этого слова, это хорошо. Итак, 5 глава. У вас нечем хвалиться, хотя у вас есть то, чего нет у язычников. Поступки, реакция церкви. Как следовало бы поступить, Павел здесь говорит. Опасность пассивности. Дальше, следующее, что мы только что прошли. Вы суетитесь у язычников вместо того, чтобы разобраться между собою. Не знаете ли, спрашивает, неужели нет ни одного из вас разумного, не лучше ли остаться обиженным? Не знаете ли, опять он обращается, что неправедный Царство Божье не наследует. Следующий вопрос. Здесь я, давайте я быстренько наживу, а в следующий раз я более подробно. А я это пропустил специально. Смотрите, в 6, 14, 20 стихе между этими находится «Все мне позволите, но не все полезно. Прославляйте Бога в телах и душах ваших». 6 глава, 14, 20 стих. И здесь Павел обращает внимание, что тело, он опять к телу возвращается. Тело Христово воскресло. И как тело Христово воскресло, мы теперь бесквасны. Оно начинает связывать, что Пасха наша Христос. Он придает нам вкус. Как его тело воскресло, так и наше тело воскресло. Здесь он поворачивает, что не так просто, что тело, что хочешь в теле делай, это тюрьма. А это не тюрьма. Если бы это была тюрьма, за эту тюрьму Христос не стал бы платить. Бог воскресил именно тело Христа, а Христа физическое тело было воскрешено. И это очень важно. И эта закваска закладывается, что наши тела воскреснут, поэтому все, что происходит в теле, имеет значение. Наши тела будут воскрешены. Мы храм Божий, в котором живет Дух Святой. Это не значит все так просто. Мы не свои, мы куплены. В конечном итоге заканчивает, Павел поворачивает, связывает две истории о блуде и о суде, он связывает в одну, что теперь тело, Христос воскрес, и вы воскреснете, наши тела будут воскрешены, мы храм, мы все свои, мы куплены. Пасха наша, Христос закланный за нас. А вот здесь я только намечу, в следующий раз мы конец еще раз повторим и пойдем дальше. Вот смотрите, все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева, а чрево для пищи, но Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, Господь и Господь для тела. Смотрите, эти блоки, которые он говорит об этом блуде, который был в церкви, потом говорит о суде, потом в середине вот этот текст «все мне позволительно», после этого текста он говорит, что Христос воскрес, наше тело будет воскрешено, мы куплены дорогой ценою, поэтому прославлять Господа в телах и душах наших. Здесь в середине, вот эта середина связывает пятую главу, история о блуде, о суде и разговоре о том, чтобы и рассуждение о том, что в теле должно прославлять Бога, это вот этот текст связывает в одно. Вот посмотрите, я не буду дальше идти. Смотрите, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Павел употребляет, в Коринфян было понятие, я теперь свободный. Так коринфяне гордились, это богатый город, свободный. Все мне можно. А особенно для тела, чтобы удовлетворить. Я должен все дело, пускай тело удовлетворяется, оно все равно в Царство Божие не идет. Это только духом. И теперь эти люди оказались с этим понятием, с греческой основания подготовки. Они вошли в церковь. И они рассуждают сейчас, что и плоть и кровь Царства Божие не наследуют. Это они могли взять у Павла. И здесь Павел говорит, все мне позволительно, повторяет их поговорку. Но говорит, но не все полезно. Мне все полезно, но мне все позволительно, но... Не все полезно, ничто да не обладает мною. И следующий момент. Все мне позволительно, но не все полезно. Вот эта часть связывает все эти куски в одно. Вот обратите внимание. Все мне позволительно, но не все полезно. Обратите внимание, духовный соразмеряет духовное с духовным. Что это значит? Как Павел это связывает? Обратите внимание. Не все полезно для кого? Говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Павел говорит, да я с вами согласен, все позволительно. Мы во Христе свободны, мы все можем делать, но он добавляет, но не все полезно. И вот здесь как раз на этом слайде мы закончим, а дальше продолжим. Итак, все мне позволительно, но не все полезно. Не все полезно для кого? Кого имеет в виду Павел, что не будет полезно? Тут здесь он намекает на то, что духовный человек должен думать, да, я свободен, все мне можно, но не все полезно. Для кого? Чью пользу имеет в виду Павел? Для членов церкви, то есть церковь. Мне это можно делать, но если я это сделаю, будет ли это полезно для церкви? Пока мы были в мире, мы могли не рассуждать о церкви. Теперь мы часть тела Христова. Мы соделались причастником естества Христова. Это тело войдет в вечность. Мы должны думать об этом. Я могу это сделать, но будет ли это полезно для церкви? Духовный человек думает об этом. Плотской человек говорит, при чем здесь церковь? Я живу как хочу. И еще для кого? А чья польза еще имеется в виду? Для дела Божьего. Для кого еще? Для самого себя, действительно, для самого себя. Все мне позволите, но не все полезно. Для самого себя, говорит, неужели само себе унизительно, что вы, имея тяжбы, пошли к язычникам, вы свое собственное достоинство унижаете. Обратите внимание, неужели вы, духовные, среди вас не нашлось ни одного разумного, который пришел простой вопрос: вы же ангелы будете судить. Почему вы об этом не подумали? Поэтому все мне позволительно, я могу судиться с у неверующих, но будет ли это полезно лично мне, для моего достоинства? Возьмите вопрос, теперь мы с пятой главой. Вот он отженился, ну а в конечном итоге, а почему нельзя? Ну почему нельзя? Почему нельзя, значит, мне жениться на этой женщине, отец, может быть, умер. А почему нельзя? Можно. Но это полезно. Полезно. Полезно это будет, когда братья и сестры все равно проснутся. Все равно будут пальцами тыкать. Все равно ты не будешь счастлив в этом браке. Все равно будет. Будет ли тебе от этого полезно? Столько женщин вокруг. Ты мог построить нормальный брак. Нет, надо удивить весь мир, что я могу сделать так, как никто не делает. Вот они делают, значит, вот все так, а вот мы с парашюта. Священник летит на парашюте, и мы вдвоем, и нас сочитывают, пока мы до земли долетим. Вот удивить всех, а полезно ли это такой брак? И еще о ком Павел говорит здесь? О ком еще он вспоминал здесь? О ком мы должны думать, когда мы пользуем свободой, используя свое тело не по назначению? Что мы должны с телом делать? Итак, прославляйте в телах и душах ваших кого? Бога. А почему Бога? Потому что Он купил нас. Поэтому, но не все, все мне позволите, но не все полезно. Духовный человек, мне все можно. Но теперь я должен, будет ли это полезно для церкви? Будет ли это полезно мне лично, как духовному человеку? Будет ли это полезно Богу? Итак, не все полезно для кого? Для Бога, для церкви, для меня лично. Итак, Павел берет несколько этих историй, в которых он показывает, по-разному используется тело. Сейчас оно не совсем до конца ясно, как одно с другого получается, но это чтобы была видна цельность. Вот этим текстом он связывает историю о блуде, историю о суде. Он говорит, все позволительно, можно жениться на ком угодно, но полезно ли?
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!